Здравствуйте. В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию», которую вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». В студии Леонид Велихов, а гость, вернее даже гвоздь нашей программы, Григорий Алексеевич Явлинский.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Дорогой, спасибо, что пришли. Напоминаю нашим зрителям и слушателям, что вы можете напрямую задавать вопросы, делиться какими-то своими ощущениями и впечатлениями с Григорием Алексеевичем по телефону 8 800 200 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Так, начнем с хорошего, даже с праздничного.
Начнем
с поздравлений. Да. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 1155-й годовщиной зарождения российской государственности и 155-й годовщиной открытия памятника тысячелетия России. Это, кажется, в Нижнем Новгороде, да? Этот памятник. Вот. Ну вот, то есть справляем мы это самое призвание варягов на царствование. Да. Начало, насколько я помню, правления Рюрика, да?
Да.
Посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам: «Придите, господа». Дальше хорошая фраза. «Мы вам отсыплем злато, что киевских конфет. Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет».
Да, ну, в общем...
Хороший повод?
Да, повод замечательный.
Для настроения.
Я думаю, что в этой связи важно сказать о том, что 100 лет в этом году, связанных с катастрофой российской государственности. И мне кажется, что это имеет особое значение.
Конечно.
Большее значение, чем то, о чем говорит Путин. 100 лет назад российская государственность была разрушена дотла. Вот анализ причин этого события, последствий, жертв этого события, мне казалось бы, является наиболее важным. Извлечение уроков. Россия, по оценкам историков, после краха российской государственности в 1917 году, за промежуток не такой уж большой, до 1953 года, по оценкам историков, потеряла, включая потери в Великой Отечественной войне, более 53 миллионов человек. Хотя это оценки связаны с тем, что в войну Россия потеряла 27 миллионов человек. В последнее время все чаще говорят о том, что там больше 40 миллионов человек. Ну, такую оценку я даже не могу представить себе.
Конечно.
Но и оценка 53 миллиона человек, включая гражданскую войну, которая произошла в связи с крахом российской государственности, террор большевистский, коллективизация и все, что было с этим связано, это, как вы уже услышали, это около 30 миллионов человек.
А могу я вам, Григорий Алексеевич, припомнить цитату из Явлинского, очень яркую, который, Явлинский, однажды, может, даже не однажды, с 17-го года России непрерывно правят бандиты.
Да, это так вот. Я просто не успел сказать. Я хочу сказать, что до сих пор Россия не вышла из ситуации государственного переворота. То есть переворота, в котором захватили власть небольшая группа, которая потом покорила российский народ террором, кровью и ложью. Ну, вот это так оно, собственно, и продолжается. И сегодня очень забавно, когда вот российский там министр иностранных дел, типа, любит везде говорить, что вот, мы против государственных переворотов, все должно быть очень легитимно. Это так смешно, потому что за эти 100 лет дважды рухнула российская государственность.
Да.
Дважды. Она рухнула в 1917 году, а потом еще раз в 1991.
Конечно.
А потом еще был неконституционный переворот тоже, который был связан с 1993 годом еще. Там было тоже событие, никак не вписывавшееся в конституцию того времени. Поэтому, да, вот этот год вместе с 80-летием репрессий должен был бы быть годом, конечно, который нужно было бы именно анализировать причины и принимать решения относительно общественной, политической и государственной оценки всего, что произошло за это время.
А вы заметили, что, во-первых, этого не происходит и не произошло, хотя до годовщины столетней совсем ничего осталось. Но мало того, это еще оказалось подменено этим совершенно раздутым, надуманным скандалом вокруг фильма «Матильда».
Да,
это тоже какой-то такой очень знаковый такой момент.
Да, я совершенно с вами согласен. Это, вы заметили, очень интересный такой разворот. Но, на мой взгляд, это связано-то с чем? Раньше многим казалось, что власти не хотят задевать тему 1917 года и государственного переворота просто, чтобы не травмировать, так сказать, себя и не нарушать стабильность. Но теперь можно совершенно твердо сказать, что дело вовсе не в этом. Просто они являются прямыми наследниками этой власти. Они ее впитали, они ее реализуют. Это такой современный большевизм.
Конечно.
Вот это современный большевизм. Можно бы так было бы сказать, что такая конструкция большевистский переворот и современный большевизм. А современный большевизм проявляется буквально во всем. И это связано в том числе и с политическими репрессиями. Вот если вы смотрели, например, за последние годы, за последние месяцы, сколько было расправ, политических расправ, убийства Немцова, Политковской. А вот последние публикации были связаны с тем, что какие-то расправы в некоторых республиках происходят вообще. Десятками людей расстреливают. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но еще их никто официально не опровергал. Это опубликовала совсем недавно «Новая газета». А в несудебных казнях и расправах ровно тех же, в том же режиме осуществляемых, которые были в 30-е годы. 80 лет только что. Ну, полное молчание. Полное молчание. Ну, правда.
Да сегодня, извините, извините, что я перебиваю. Сегодня наш коллега, журналист, получил срок, правда, условный, за какие-то там призывы к сепаратизму. Он в Украине работал и в Крыму, и получил срок.
Ну вот. Ну, что тут скажешь? Это просто надо понимать, что власть, которая сегодня в России есть, это прямое наследие большевизма. Они прямые наследники большевики. И по методам, и по целям, и даже по тому, что они хотят бесконечно удерживать власть разными способами. Способами узурпации СМИ, фальсификации выборов, пропагандой, войной. Две войны ведут.
Две войны. Ну, да. Галусич, ну а какие шансы прервать эту тенденцию, традицию, не знаю,
ну,
как это
назвать? Ну, это вопрос к нашему народу. Народ имеет такие возможности. Ну, захочет ли он и сможет ли он сообразить относительно перспективы, что также можно потерять перспективу. Сегодня это кастрюля, в которой можно так образно представить, мы все находимся, там водичка теплая, колбаса в магазинах есть, вон город какой красивый, машинки ездят, иностранные в основном. Но так не будет продолжаться вечно, потому что политика, которую проводят нынешние власти, Владимир Путин, она ведет страну к краху и в тупик.
А вот давайте, давно дожидаются, если дожидаются еще очереди представители народа, Татьяна из Москвы, кажется, да? Татьяна, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич, у меня к вам самый больной вопрос. Крым. Вы тут сказали о том, что следует провести на новых условиях под наблюдением международных наблюдателей новый референдум. Но у меня такое сложилось впечатление, что у вас не полная информация о том, что происходит и что происходило накануне в Крыму. потому что проводить референдум в стране, где состояние умов примерно как в Северной Корее, это просто профанация свободного волеизъявления. И просто как-то хотелось бы, чтобы у вас была более полная информация, потому что в подобном случае это не демократические процедуры подобного рода референдумы и выборы.
Да, спасибо. Это та самая тема, которую нужно обсуждать на международной конференции. Как проводить в таких условиях референдум? Какой он должен быть? Какие должны быть наблюдатели, какая подготовка должна идти. Самое главное – это признание того, что аннексия произошла незаконно, и нужна целая система мер, чтобы никого не оскорбляя, никого не унижая, в соответствии с международным правом, в соответствии с российскими и украинскими законами, выйти из этой ситуации. Это важнейший вопрос. Кстати говоря, это единственное мирное решение этой проблемы из всех, которые на сегодняшний день существуют.
Тут тоже есть такая, так сказать, заковыка. Если аннексия произошла незаконно, то значит сперва нужно незаконно присвоенное вернуть, потом уже проводить референдум.
Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «вернуть». Сперва нужно это признать. Вот. А потом искать решение, потому что там много людей живет, знаете, вообще говоря. Вот, поэтому этот вопрос требует более обстоятельного и подробного решения с учетом интересов прежде всего людей, которые там живут. И с учетом на уровне этом же всех международных правил, законов. Вот эта коллизия очень серьезная, ее нужно решать. Вот, а я хотел еще сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу, о том, что важной темой является, собственно, восстановление российской государственности. Вот это восстановление российской государственности, о котором сегодня вот говорил, как вы процитировали, Путин, именно российской государственности, возвращаясь к корням, возможно, только после того, как будет дана всесторонняя, политическая, я бы так сказал, юридико-правовая оценка того, что произошло, и государственного переворота, и репрессий, и всего советского периода. Вот на базе этой оценки нужно будет начинать восстанавливать российскую государственность, возвращаясь к тому периоду, когда после февральской революции 1917 года Россия начала строить демократическое государство и проводила выборы в учредительное собрание, которое было силовым образом разрушено и разогнано большевиками, которые по существу были в тот момент террористами. Это была террористическая организация.
Были террористами, а против них были, к сожалению, вот действительно уж слишком мягкотелые, нерешительные, деликатные люди. Долго они собирали.
Кстати говоря, вот эти мягкотелые, деликатные люди, у них было много недостатков, но это были самые образованные люди.
Бесспорно, достойнейшие люди.
И которые, кстати говоря, я хочу вас удивить, ничего не украли.
Да.
Представляете себе? Вы такое даже представить себе.
Ну, почему-то я не могу представить. У меня богатая фантазия.
Да,
я могу
вот себе нет, даже ваша богатая. Как люди были у власти и ничего не украли? Представляете? Это русские люди, наиболее образованные, наиболее подготовленные. Я могу с уверенностью сказать, люди, которые любили Россию больше собственной жизни, ничего не украли. Да, они не справились с террористами. Да, они не справились с тем, чтобы удержать государство. Да, они допускали очень много ошибок, причем некоторые ошибки просто не укладываются в голове. Даже до сих пор,
конечно,
которые были.
Однако, возобновление военных действий, да, прежде всего.
Однако, они умудрились во время войны, когда была часть страны даже оккупирована, провести первые в истории всеобщие выборы, учредительное собрание, честность которых не оспаривает никто. Нет ни одного исторического источника, ну, по крайней мере, мне неизвестно, и никто из историков мне не говорил, чтобы кто-либо оспаривал честность тех выборов, что они были проведены абсолютно без фальсификаций. Большевики проиграли. и устроили военный переворот.
Любим мы нашу историю, потому что в ней мы находим какие-то вообще такие крупицы, что называется, правды и
Я люблю нашу страну, и поэтому знаю, что в ее истории есть очень много разных страниц. Есть страницы трагические, есть страницы очень тяжелые, но есть и страницы, которые есть, другого рода, на которые можно опираться. При создании нового российского государства.
Конечно. Ну, давайте все-таки вернемся в наши дни. Здесь тоже какие-то есть такие, если не лучи света, то проблески какие-то. В частности, вот опять же, и это тоже уже я вас лично могу поздравить, что «Яблоко» хорошо выступило на местных выборах, московских, в муниципальные советы и в ряде регионов. Вы видите в этом признаки какого-то перелома в настроениях общества?
Ну, я бы не стал торопиться. Это настолько, серьезно. И настолько желаемо, и настолько важно, что не будем заниматься мечтаниями и шапкозакидательством. Но вот что я благодарю вас, что вы эту тему подняли, и что я хочу подчеркнуть, что является просто фактом. Ну, смотрите, люди пришли в Москве, несмотря на день города, несмотря на то, что не было оповещения, несмотря на то, что власти боролись за снижение явки, люди прошли и проголосовали. И получилось. Получилось в ряде районов Москвы, даже в Гагаринском районе, где голосовал президент.
12 мест, да?
Из 12 мест 12 получило «Яблоко». Угу. Потому что люди пришли. Там была явка, кстати, 27%. И, насколько я знаю, это вдвое выше, чем...
Хорош, конечно.
Да. Да, и там. Мало того, мы в 4 раза там определили. В 4 раза. Опередили «Единую Россию». Представляете?
Это замечательно.
На этом участке.
Это замечательно.
Хороший результат.
Результат замечательный. Теперь вопрос, в том, вот эти вот вновь избранные депутаты, они явно столкнутся с всевозможным там саботажем чиновников в управе. Они, кроме всего, столкнутся с многим для них неизвестными проблемами, ЖКХ и так далее. Вот как «Яблоко» будет как-то помогать консультативной помощью?
Мы будем не просто консультативны, мы будем системно работать, мы создаем специальный штаб. Я, кстати говоря, хотел сказать, что такое количество муниципальных депутатов мы выдвигали впервые. Мы выдвинули на первых порах, мы выдвинули больше 1000, и 680 участвовало от «Яблока» в выборах. И во многом это было связано с тем, что мы работали с нашими партнерами и союзниками. Можно сказать, что у «Яблока» был такой союзник, как Дмитрий Гудков, Максим Кац. Они много сделали для того, чтобы эта победа состоялась в таком масштабе.
Да, это стратегический альянс или тактический?
Посмотрим, жизнь покажет. Жизнь покажет. Не надо торопиться. Надо просто отмечать то, что получилось. И я за это вам очень благодарен. Это действительно получилось. Это действительно сработало. Было привлечено много новых людей, которые никогда раньше в выборах не участвовали. При этом нужно сказать, что «Яблоко», конечно, если в процентах, то оно просто получило свой результат. Мы всегда получаем от 10 до 15%, 12%, в этот раз 11,7%. Мы всегда получаем в Москве на выборах около 15%. Но тот факт, что пришло столько молодых, впервые участвующих в политике в выборы, на выборы, и победили 160
176,
да,
кажется,
да, только от «Яблока», а там еще победили другие, которые шли напрямую там, от других демократических сил. Это хороший результат. Мы будем с ним работать.
Но
это...
я бы еще, извините, отметил, прежде всего, очень активную кампанию. Очень активную,
кампания
такую энергичную,
была вот настолько,
агрессивную, в лучшем
настолько, насколько могла идти вообще муниципальная кампания в Москве в тех условиях, когда власти хотели явку сократить до минимума. Но они очень интересно сделали. Если позволите, я вам скажу.
Да, давайте.
Там был интересный такой нюанс. Они боролись за низкую явку, но провели в этот же день города. И там, я думаю, получилась такая история, что низкая явка властей вся ушла на день города. А низкая явка «Яблока», которая не очень посещает народные гуляния в день города.
Тем больше легко было совместить, на самом деле.
Официальный, да. Ну, да. Она пошла и проголосовала. То есть наша явка пришла, а их явка пошла веселиться. И вот
зачем им раскрываете ваши
Что получилось? Ну, они в следующий раз так не делают. Это же ясное дело, что это получилось какая-то чепуха.
Ну да. Константин из Израиля до сих пор ждет свою очередь. Замечательно.
Добрый вечер.
Константин, добрый вечер. Вы
говорите. Я очень люблю вашу передачу, и Григорию Алексеевичу хочу сказать, мою признательность выразить. Я буду голосовать за него, и все мои друзья тоже.
Спасибо большое.
Теперь вот у меня такой вопрос. Я тоже считаю, что это неокоммунизм, то, что сейчас мы наблюдаем. Считает ли Григорий Алексеевич, что второй переворот был осуществлен в 2000 году? Спасибо.
Я не знаю... Вы имеете в виду приход Путина к власти? Ну, это уже была...
Ну да, но это нет.
Я не знаю, можно назвать... Да там перевороты происходят каждый день. Любая фальсификация выборов, любая, это и есть переворот.
У нас как в Венесуэле.
Вот. Я думаю, что в 2000 году должен был быть второй тур, а его не было. Что там сделали с голосами, мне сейчас вам сказать трудно. Но... фальсификации, например, которые были в 2011 году, прямая узурпация власти. Вот это же мы все знаем. Но мы сейчас сталкиваемся с подобными вещами. Хотя в этот раз в Москве выборы были проведены более-менее нормально. Поэтому и получился сразу результат, понимаете? Вот сразу получился результат. Хотя вот совсем на днях нашего депутата взяли и лишили мандата. Правда, ЦИК вроде бы опротестовал. Просто взяли, отобрали мандат, сказали. Вы там сказали, неправильно перешли дорогу 3 дня назад. Все, мы забираем ваш мандат. Это Московская область.
Все. Просто так в школе
что,
наказали. Вот.
Так что я благодарен за добрые слова и хочу сказать, что, на мой взгляд, вооруженный государственный переворот состоялся в 17 году, а потом до сих пор оценка этим событиям не была дана. И так оно все продолжается в том же примерно духе, с более или менее крупными отклонениями. Но сталинизм, как политическая практика, сохранил свое влияние и в значительной мере даже наращивает его.
Вот оно как. Ну, а теперь давайте к вашей президентской кампании. Можно считать, что вы ее начали уже?
Ну, она у меня идет лет 25.
Я все-таки приблизительно. Это как перевороты, но последний этап.
Да, но с меньшим успехом, должен вам сказать, чем эти перевороты. Вот, но пока. Вот, что касается последнего времени, ну да, вот мы вели сейчас большую кампанию по всей стране. Она была связана с... 3 месяца мы ее вели. Когда мы начали ее, в начале мая, это была кампания, связанная с, она называлась «Пора вернуться домой», «Время вернуться домой». Mm-hmm. И суть ее заключалась в том, чтобы прекратить войну в Сирии, прекратить участие России в гражданской войне в Сирии, что является с нашей точки зрения абсолютно неприемлемым по целому ряду причин. Но вот я, если говорить о кампании, то вот смотрите, мы провели 1800 пикетов, да, в 47 городах, в 38 регионах и получили более 100 тысяч подписей за то, чтобы была прекращена эта авантюра. И, кстати говоря, мы внесли уже все наши представители в законодательных собраниях, внесли проект закона о необходимости ограничить решение о предоставлении прав президенту, которое есть сегодня, на использование вооруженных сил за рубежом. Оно безгранично по времени, по масштабам, по месту. Это неконституционно.
Ну, смотрите, Григорий Алексеевич, это замечательно, что
это вы... есть компания, вы спрашиваете?
Да, да, я понимаю,
вот,
но я хотел...
Я считаю, что это и есть настоящая компания.
Я согласен с вами, но я хочу, как бы, так сказать, именно врезаться в эту тему, в сирийскую, и сказать вот что. Это замечательно, что вы собрали 100 тысяч подписей. Но смотрите, вот вчера вы на своей пресс-конференции в Интерфаксе привели эту цифру, что 49% граждан российских против участия России в Сирийской войне. Но это же всего 49. Всего 49 против участия России в войне. Неизвестно за что. Где-то, понимаете, у черта на рогах по отношению к России. А остальные 51%?
Да. Что это такое? Во-первых, когда мы начинали кампанию, их было 34.
Ну,
34.
Чуть-чуть
утешили. За три месяца ситуация изменилась. Я далек от мысли, что это благодаря нашей компании, но мы свою лепту внесли. 50% при том уровне оболванивания, пропаганды, запугивания совсем не так плохо. Совсем
Плоховато. Я думаю, даже в советское время по афганской войне был бы опрос.
Не знаю, не уверен. Даже когда Червонописки выступал на съезде народных депутатов и критиковал Сахарова.
Да кто там в зале сидел?
Дело было не в зале, а дело было в настроениях в стране. Они не были, вовсе не были однозначными. Зал в этом смысле в значительной мере представлял не Москву, но страну. Поэтому это более сложный вопрос.
Да, конечно,
но я думаю, что это хорошая новость, что 50% людей против войны в Сирии. Это хорошая и важная,
стакан наполовину
важная вещь.
Наполовину
это важная вещь. 50%. Но это опросы. Люди боятся отвечать на эти вопросы. Ситуация еще заключается в том, что если бы рассказать правду об этой войне, рассказать о том, сколько она стоит, рассказать о том, что она с геополитической точки зрения является капканом, который затаскивает Россию в абсолютно бесперспективную вещь, совершенно в бесперспективную яму, что опасность идет из Афганистана, куда перемещаются эти муджахеды, с которыми якобы воюет Россия. Ну и, конечно, с этической точки зрения, я уже об этом говорил, это абсолютная катастрофа. Это совершенно неприемлемо испытывать оружие в условиях, когда там убивают тысячи, десятки, а может и сотни тысяч мирных мусульман, которые живут в своей стране, в Сирии, у них гражданская война. Почему Россия должна этим заниматься? Это же преступление. Какое она имеет право это делать? Ну, мало ли, что там диктатор Асад кого-то позвал. Почему мы должны это делать? Разве это способ отрабатывать новые виды оружия?
Ну, это вообще просто.
Разве это способ тренировать так войска? Разве это путь?
На кошечках, да уж. На кошечках. Ну, вот вы сказали о том, что действительно люди оболванены, у людей мало информации, и тому подтверждение, в частности, вот сегодня мы провели такой вокс-поп, как говорят на телевидении, на улицах Москвы, и лишний раз в этом убедились, как люди, в общем, не очень-то, что называется, информированы, в частности, о президентской кампании и кандидатах в президенты. Дадим на экран наш опрос?
Готовы ли вы проголосовать за Явлинского на президентских выборах?
Нет, не готов.
Почему за него не готовы?
Не знаю, как-то мне он не симпатичен почему-то. Потому что он ни разу не попал, сколько раз пытался и ни разу. Это как-то плохо.
А за кого будете голосовать?
За того, кто будет самым успешным, более успешным. Надо свежих каких-то лиц выдвигать.
А если вы расскажете, что он готов предложить, то да? Я он не знаком вообще с его программой даже.
Но он сам не верит, что он выиграет, поэтому и не буду.
А за кого будете голосовать?
Не за президент.
Я не знаю. Посмотрим. Еще неизвестно, кто там будет.
Нет, Навальный 2018. Пора выбирать. Все.
А чем Навальный лучше Явлинского?
Ну, Явлинский он никакой. Навальный хотя бы там что-то дает, что-то светится. Там больше ему верю. Навальный вон людей на улице может вывести. Что может Явлинский?
Если мы не знаем, кто это, как за него можно проголосовать?
Да. Ну и нет. Потому что он не занимается хозяйственной деятельностью и не разбирается в этих вещах. Он политик, ему лучше быть в Думе.
Да, готов. Ну, честно сказать, что уже политика Путина уже поднадоела.
Я не знаю.
Он скорее нет, чем да.
Ну, мне кажется, он какой-то такой мягкотелый, что ли, как бы не совсем решительный. Но нет в нем драйва, как сейчас говорят. Вот такой энергетики в нем не стало. Ну, то есть он, скорее всего, не лидер. Поэтому, ну, это мое мнение такое, субъективное, вам так говорить.
А за кого будете голосовать?
Ну, за кого? Сложно. Ну, если объективно и так, то, скорее всего, за Жириновского.
Ну вот, видите,
Все хорошо, я очень благодарен вам за опрос, и я даже не ожидал такой большой поддержки. Это там сколько, 10% от опрошенных, это очень хороший
результат. Но все равно опрос прежде всего показывает, мне кажется, апатию, и когда про вас говорят, что вы не занимались хозяйственной деятельностью, это вообще человек что, с луны, что ли, упал?
Вообще говоря,
причем не молодой
я
уже.
Занимался хозяйственной деятельностью.
Ну, неважно,
значит, это компании сейчас еще нет. Ничего еще не происходит, поэтому все впереди.
Но честно, сигнал вам, что компания должна быть активная.
Честно вам скажу, что если вот такие настроения репрезентативные, они сохранятся, можно очень хороший результат получать.
Ну, даст Бог.
Можно.
Даст Бог. Кто-то ждал своей очереди из наших слушателей и зрителей, дождался или нет? Да.
Алло.
Да.
Алло.
Алло, да, слушаем вас, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Два вопроса, Григорий Алексеевич, если позволите.
Спасибо.
Да, Григорий Алексеевич, первый вопрос. Как вы считаете, есть ли у Путина и у ближайшего окружения мысль, стремление совершить крутой левый поворот в России, вернуться к советской политической системе, уйти от олигарха воровской вакханалии? Вот. Если да, то, на ваш взгляд, возврат к этой системе спасет ли нас как нацию, как этнос, как великую державу? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, в начале 70-х годов маршал Язов, тогда он еще не был маршалом, проводил одно из совещаний с высшим командным составом, где заявил, что при Сталине страна бежала вперед, при Хрущеве она пошла вперед, при Брежневе она покатилась назад. Если этому верить, то в настоящее время мы идем назад конским галопом или уже перешли на сверхзвук? Спасибо большое.
Ну, во-первых, я думаю, что никакого левого поворота не будет, вообще ничего не будет. Главная задача Владимира Путина – оставить все как есть и ничего не менять. Жизнь, конечно, будет развиваться, и все это будет еще больше углубляться, оно еще будет больше деградировать, еще будет больше распадаться, богатые будут еще богаче, бедные будут еще беднее, ну и так далее, и так далее. Но ничего не менять. Главное оставить все как есть. Вот. А что касается того, что вы спросили, в бок. Вот если по той градации, там я, конечно, с ней не согласен, это там маршал, конечно, много чего напутал, но ничего, и даже если основываться на том, куда там движется, бежит, ползет, в бок она идет. Она идет в бок и в никуда. Вот и все. Просто в бок. В бок и по экономике, в бок и в политическом отношении, в бок и в международной политике. Куда-то в боком она. Боком. Пятится боком.
Продолжим. Упомянули мы уже Гудкова и Каца, а я еще об одном хочу вас спросить человеке. Это о Ройзмане. С ним альянс сохраняется?
Он очень способный политик, серьезный человек. И нам, как политической партии, очень хорошо с ним сотрудничать. Он глубокий и умный, и серьезный человек. И человек,
да, я с вами
имеющий
абсолютно согласен.
Принципы. Это надо быть особым политиком, таким, которого спрашивают, вот вы выдвигаетесь от яблока, вы же знаете, что яблоко против войны в Сирии, а значит, в Свердловской области есть много предприятий оборонного комплекса, которые не смогут поддержать вашу кандидатуру. И он ответил, война-то кончится, а совесть же останется.
Умница.
Позиция-то верная.
Умница, ничего не скажешь. Вот.
Таких политиков в России очень немного.
Не густо, да, не густо.
Он особый.
Спрошу вас еще об одном политике. Гипотетически, альянс, союз с Навальным возможен? Есть какие-то точки соприкосновения, какие-то хотя бы части платформы?
Ну, пока нет.
Пока нет.
А там посмотрим.
А там посмотрим, действительно. Скажите мне, пожалуйста, на чем вы будете в своей президентской кампании вот делать такие акценты, такие наиболее сильные?
Ну, их будет довольно много.
Да, я понимаю, вот три, скажем, выберем, давайте.
Да. Во-первых, нужно будет подробно и внятно рассказать, как может существенно измениться к лучшему жизнь наших людей. Что это сделать вполне возможно. Что это сделать возможно, если прекратить войны, отменить санкции, наладить отношения с миром, если решить несколько ключевых экономических задач, например, таких, чтобы частная собственность была неприкосновенной, если изменить бюджетную политику так, чтобы деньги в основном шли не на всякие авантюры и не на гонку вооружений, а на медицину, образование. Здесь нет ничего такого необычного. Ну, просто нужно это людям внятно очень, подробно рассказать и показать, и расписать. А главное направление – это восстанавливать российскую экономику, которая получила очень сильный разрушающий удар от той политики, которую последние 5 лет проводит российский правящий класс.
А чего вы идете отсчет 5 лет?
Поставил ее, ну, я имею в виду с 13-го, скажем, года, поставил ее в положение мишени, по которой все применяют санкции теперь, развлекаются в этом, и экономика все скукоживается и скукоживается. Мы же оказались в положении, что самый благоприятный прогноз экономический, если Путин останется у власти и останется этой экономической системой, политической системой, это ближайшие 20 лет стагнация будет. 20 лет стагнации, это ж какое отставание. Это значит, Россия перейдет опять в категорию бедных стран, которых она чуть было не оказалась в 90-е. Она будет просто туда сползать, к бедным странам. Мы сможем, вы вдумайтесь, мы сможем восстановить реальные доходы 13-го года, только выйти на уровень 13-го в 21-м году. В 21-м году. А в 35-м году, ну, это совсем немного времени, в 35-м, мы только на 27% будем выше, чем в 13-м году. Ну, вы представляете, что
день
такое...
простоять и ночь продержаться.
Вот что такое развитие экономики в условиях стагнации. Вот с какой мы складываемся, сталкиваемся с ситуацией. Поэтому ключевой момент – это объяснить людям, что мы можем жить совершенно иначе, экономика наша может развиваться совершенно иначе. Нужно только действительно всерьез проводить другую политику. Это все можно сделать. И касательно пенсионеров, и решить проблему с землей уже давно пора. Есть программа «Дома, земля, дороги», есть программы, связанные с индивидуальными лицевыми там счетами, с накоплениями. Множество есть серьезнейших программ. Но для этого должна измениться вся политическая машина. Нет особого секрета, что делать в экономике. Все профессиональные экономисты, а в России есть немало толковых профессиональных экономистов, современных, все знают, что надо делать. Приблизительно все знают. И все вам расскажут, что нужно помогать бизнесу, что нужны инвестиции, что нужно, чтобы неприкосновенность собственности была. Все знают. Вопрос в том, что при
том... Никто ничего не делает.
Этого сделать... Может. И суть дела заключается в том, что государство не должно, когда оно является бюрократическим, корпоративным, оно не имеет права разрушать экономику. А оно именно этим занимается.
Григорий Алексеевич, но ведь а людей-то как расшевелить? Люди, мне кажется,
да,
в
вот
таком
здесь,
каком-то депрессивном
здесь
находится
вы
состоянии.
Правы, вот здесь вы правы, потому что без давления снизу,
ну, конечно.
Без интереса к этому снизу изменить что-либо невозможно. Действительно, реально невозможно. Здесь вы правы. Но здесь я хочу сказать, что на вас одна надежда. Вот на средства массовой информации. Ну, говорите людям правду.
Ну,
да. Объясняйте им, что происходит. Вот, а как еще в мире? А
нас, вот изменения... нас так немного, которые
а
хотят
вот, смотрите,
говорить правду.
Вот же ж. Так, значит,
много.
Дело даже не только в политиках.
Не только в политиках.
Вот. Значит,
далеко
смотрите,
не только.
В середине 80-х годов, когда начались изменения, средства массовой информации, свобода слова сыграла главную
роль. Огромную
роль. Просто главную.
Огромную.
Просто
бесспорно.
Главную. Просто главную. Сегодня, если люди получат возможность говорить по основным телевизионным каналам, используя главные средства массовой информации, то, что они считают самым важным, и то, как живет наша страна, не о том, как плохо в Украине, не о том, какие глупые американцы, не о том, какой ужасный Евросоюз, а о том, что в нашей стране происходит. Что у нас происходит с ценами, что происходит с пенсионерами, что с медициной, что с образованием, что ситуация изменится за полгода.
Будем надеяться, хотя ведь, посмотрите, уже интернет-то посильнее, что называется, доходит до людей, чем то же самое телевидение.
Вы знаете, здесь я вам профессионально одну вещь хочу сказать. Что вот последний серьезный анализ интернета показал, что там очень много людей смотрят. Бывает в интернете, мы-то думаем, что вот там, а они смотрят те же ресурсы, которые дублируют там первый, второй, третий, четвертый канал. Вот
потому что государство стало очень активно работать с интернетом.
Поэтому не надо эту байку, что там интернет нам все изменит. Нет.
Нет, интернет нам все не изменит.
Ничего нам не изменит.
И не случайно Путин посетил Яндекс.
Все не случайно.
А вы, между прочим, собираетесь как-то работать с интернетом?
Посетить Яндекс?
И Яндекс посетить, в частности.
А вы объясните мне, как так получилось? Только Путин оттуда вышел, произошла эвакуация. Вы знаете это?
Да, да, да.
Да, вот это что? До сих пор, смотрите, тысячи, я не знаю, десятки или уже сотни тысяч людей по всей стране все время эвакуируют.
А вот это вы мне объясните. Вы же все-таки к инсайдерской информации ближе.
Нет,
это что? Это действительно какие-то злоумышленники чеховские
звонят? Я только хочу сказать, что я очень боюсь, чтобы не было ситуации волки-волки. Вот когда потом все привыкнут, произойдет какая-нибудь трагедия. Поэтому это серьезный вопрос. Это вопрос о том, а что спецслужбы-то, как? Или они только могут менять выборы в Америке, а здесь не могут разобраться,
кто, а вы уверены, что они
телефону,
не причастны к этим
звонкам? Кто звонит по телефону? Я не знаю. Я просто спрашиваю.
Ну да.
Ну как же, вот президент съездил в Яндекс, и Яндекс эвакуировали. Это как понять? Где они, спецслужбы? Кто у него работает? Ну он бы вызвал на ковер, да сказал, да это что такое? Да что за безобразие?
Мало того, они не могли там дать какую-то информацию на экран, потому что были подавлены эти самые все ресурсы информационные на время его пребывания в этой точке.
Все было подавлено, а тревогу объявили.
Тревогу объявили.
Понимаете, какая ситуация? Это, кстати, очень знаковые вещи. Очень знаковые. Вообще происходят все время вещи какие-то очень странные. Сегодня в Яндексе в том же сообщении, что вот этот памятник, который напротив вашего теперь офиса стоит,
Боночки.
Там какой-то рисунок немецкой винтовки.
Шмайсера там
какой
оказался.
Он там
схема.
Оказался? А вообще, как это так получается? Здесь памятник Калашникову, 100 метров отсюда строит памятник жертвам репрессий. Как
Боже
это?
Мой, да?
Вот,
да.
Вот.
Да.
Значит, это вопросы все. Они все обращены к обществу. И в основном к вашим слушателям и к вашим зрителям. Неужели непонятно, что происходит на примере Улюкаев-Сечин, на примере Никиты Белых, которого я искренне хотел бы поддержать.
А Улюкаева?
Я меньше знаю его, я его лично вообще не знаю.
Угу.
Вот. Или, например, история с Серебренниковым, с памятником автомату, с культурным брендом.
Вот я хотел спросить, как вам эта замечательная мысль, что это культурный бренд России?
Это очень стыдно очень.
Но это из каких-то глубин подсознания, по-моему, вырвалось.
Стыдно и глупо. Да ни с каких не глубин. Просто хотел министр лишний раз понравиться президенту. Он сказал глупость. И сам знает, что сказал глупость. Он же не дурак. Вот. Я просто хотел сказать вашим слушателям и моим, это репетиция. Вот все элементы, которые я назвал, это репетиция. Все видят. Все это развернется в полном объеме после марта будущего года, если Путин будет переизбран. И потом не надо говорить, кто же мог подумать, как же так? Всем все сейчас показали, что будет открыто. Теперь всем решать. И тогда когда будут выборы, не забывать об этом.
Дадим слово нашим слушателям и зрителям, если, опять же, дождался, но у нас слушатели очень терпеливые, очень хотят к вам обращаться. Есть кто-то у нас на связи?
Да, алло, алло.
Да, алло, слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемый Григорий Алексеевич и уважаемый ведущий. У меня вопрос такой, извините мой эгоизм, но вопрос такой как бы профессиональный для Григория Алексеевича. По поводу, значит, развития вот таких регионов дотационных. У нас Забайкальский край, значит, здесь очень вся продукция с большими затратами производится, и добыча полезных ископаемых, и производство, значит, продуктов питания и так далее, и так далее. То есть вся продукция не конкурентоспособна, потому что у нас производство электроэнергии очень дорогое. То есть вся продукция привозная. То есть мы не можем никак, грубо говоря, разжиться ничем. В Прибайкале там есть электростанции, там, значит, в Приморье тоже более-менее есть промышленность и все. И вопрос такой, как развиваться вот таким регионом дотационным, значит, чтобы вы предложили вот в своей программе развития экономики, да, значит, вот для нашего Забайкальского края. То есть я об этом спрашиваю, потому что многих экономистов слушал, но никакого такого внятного толкового ответа я не услыхал. Пожалуйста, ответьте.
Спасибо. Все-таки серьезные слушатели, да, свободы.
Серьезные, прекрасные.
Серьезные люди.
Вот, серьезный вопрос. Значит так, во-первых, первый вопрос – это транспортные тарифы. Они должны быть установлены таким образом, чтобы не снижать рентабельность производства в Забайкальском крае. Второй вопрос – это особая энергетическая тарифная политика по отношению к Забайкальскому краю, которая тоже, да, она является особой политикой для этого региона, но она должна решать один важнейший вопрос – снижать затратность и себестоимость вашей продукции в максимальной степени, с тем, чтобы рентабельность росла. Просто должна быть установка у федерального правительства относительно повышения рентабельности продукции, производимой в Забайкальском крае. Но я бы считал, что помимо всего этого необходимо создание системы стимулов для развития частного производства и предпринимательства в Забайкальском крае. Там есть такие возможности. Но для этого нужно изменить пропорцию изъятия налогов по сравнению с тем, что существует сегодня. Одно из принципиальных предложений заключается в том, это общее предложение, касающееся всех регионов, сделать не как сейчас 60, там 30 и 10, имея в виду 60% забирает все в федеральный центр, 30% это регион и 10% местное самоуправление. А в целом по России общую норму, среднюю, сделать 30, 30 и 30, а для таких районов, как Забайкальский край, вообще создать мощный стимул тем, что практически не изымать оттуда налоги совсем. Тогда появится предпринимательство, тогда туда приедут люди, там будет возможность что-то делать. Я не говорю, что есть волшебная палочка, я не говорю, что можно за одну минуту решить, но нужно проводить такую политику, чтобы дать людям экономическую свободу. Вообще есть общий принцип. Если ничего не можешь дать, дай свободу.
Дай хотя бы свободу.
Дай свободу. Вот человек так грамотно формулирует вопрос, что я уверен, что дай ему свободу, дай ему возможность доступа к финансовым ресурсам в виде кредитных ресурсов, и ситуация изменится.
Это как лошадь. Если нечем ее кормить, хотя бы ее отвяжи.
Отпусти, она тебя к дому приведет.
Конечно.
Она тебя приведет к дому. Так и здесь. Дайте людям свободу. Перестаньте их давить, перестаньте их зажимать. Дайте им возможность заниматься своим делом и не отбирайте потом у них. Ведь как только у них начнет что-то получаться, у них же все начнут опять утаскивать, отбирать, вытаскивать.
Точно отжимать, история России.
Отжимать. Защищайте частную собственность, защищайте права. Сделайте так, чтобы суд был независим от губернатора. И вы увидите, даже в тяжелых регионах, а это тяжелый регион, и будет меняться ситуация к лучшему.
Отлично, отлично. Вернемся в даже не большую политику, а в интриги большой политики. В прошлый раз на прошлых президентских выборах против вас выставили Прохорова.
Не против меня, ну, а вместо меня.
Да, ну я
меня
говорю,
просто
да,
сняли.
Да, а вас не зарегистрировали. Теперь, похоже, есть такой слушок, что на эту роль собираются зарядить Ксению Собчак.
Ну, я не знаю. Я ничего про это сказать не могу. У меня нету, я ничего про это не знаю. Есть много всяких политтехнологий.
Вам не кажется, между прочим, что такие тренды в политтехнологии у нас Жириновский задает? Помните, он охранника своего выставил на выборах, после чего Путин стал охранников назначать в губернаторы. Жириновский посадил сына руководителем фракции, а теперь вот замаячила восприемница нашего президента на горизонте.
Не знаю, не могу.
Но это так.
Прокомментировать я это не могу. Я вот слышал, что Елену Борисовну Мизулину еще выдвигают. А что, да? Всех надо выдвигать.
Ну что ж.
Всех. Пусть все выдвигаются. Чем больше кандидатов, тем лучше. Они все будут представлять определенные круги населения.
Понятно, понятно. Петр из Краснодара ждет еще. Мне хочется действительно послушать людей. Да.
Алло.
Да, Петр, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. У меня вопрос, Григорий Алексеевич. Я вот по поводу вот этих прошедших выборов 10 сентября в Краснодаре. Пришел я на участок, мне сунули 2 бюллетеня, в котором вообще не было от партии «Яблоко», ну и вообще никого. Вот. У вас вообще есть в Краснодаре штаб или что там, или были избиратели?
Краснодар.
Да, у нас в Краснодаре там есть... довольно много сторонников, но с организационной точки зрения там у нас идут институциональная перестройка. У нас была одна организация, потом мы ее переделывали. Вообще сейчас «Яблоко» обновляется, в «Яблоке» идет реформа. Поэтому у нас 78 региональных организаций. В ряде из них происходят довольно глубокие изменения. Иногда они происходят болезненно. Ну вот, если говорить о Краснодарском крае, то как раз правильно заметили, там болезненные изменения, там нам не зарегистрировали список и имели для этого все правовые основания. В общем, строительство партии в нынешних условиях – вещь очень непростая.
А обновление, оно как-то сопровождается омоложением? Потому что к «Яблоку» часто претензия, что это партия каких-то уже немолодых людей, немолодых избирателей,
ну,
и все прочее.
У нас руководство всего молодые люди, как вы знаете,
да.
И...
Александр Гнездилов, другие слои.
Вот то, что сейчас произошло в Москве.
Ну да.
Там же огромное количество молодых людей. Я думаю, что треть только составляет люди старше 40, а две трети моложе 40. Я так думаю. Точную цифру я вам не назову, но думаю, что она будет очень близкой к этому. Ну, поэтому да. Вот появились люди, которым стала интересна политика.
А в вашей президентской кампании какой-то акцент на такого молодого избирателя будет сделан?
Но это для кого будущее-то строится?
Это теоретически.
Ну, для кого?
Это
и практически. Вот мы просто возьмем и объясним.
Ну, в Яндекс надо пойти.
Вот, и в Яндекс. Ну, после меня, я надеюсь, не будут эвакуировать, не будут подавлять.
И все будет слышно и видно, и людям дадут выйти в туалет, если что.
Точно, точно. Вот это последнее особенно.
А то им там их всех посадили, они, по-моему, даже приподняться не могли.
Ну, пусть расскажут об этом. Они же не рассказывают ничего. Чего они не делятся-то событиями?
Потому что всем довольны.
Что?
Потому что такие новые буржуа, им ничего не нужно, никаких перемен.
Но, не знаю, я встречал разных буржуа, как у них там, особенно вот у банкиров сейчас интересные времена.
Ну да.
Да, вот они вчера были буржуа, а сегодня они отнюдь. Поэтому тут все должны понимать, что здесь всем руководит сегодня случай и сила. Не право, не закон, а случай
и сила. И надеюсь, что наша...
А вот это мы изменим... Мы сделаем по-другому, мы сделаем так, что закон раньше или позже будет одинаковым для всех.
Будем надеяться, будем верить. Надеюсь, что наша встреча сегодняшняя будет хоть в малой степени этому способствовать. Спасибо, Григорий
Алексеевич. Спасибо вам большое.
В прямом эфире «Радио Свобода» на телеканале «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию» с участием Григория Явлинского. Передачу вел Леонид Велихов. Всего вам доброго.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио.